«За это, — так говорит Господь об Иакиме, царе иудейском, — не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его и племя его, и слуг его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали». Стих 30 и 31. Сожжение свитка не стало концом этого дела. От написанных слов было проще и легче избавиться, чем от обличений и предостережений, в них вложенных, и от быстро надвигающегося наказания, которое Бог изрек на мятежный Израиль. Но даже и свиток с письменами пророк его воспроизвел по повелению Господа. Слова бесконечного не должны были погибнуть в огне. И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху писцу, сыну Нирии. И он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иаким, царь иудейский, на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов. Стих 32. Бог не насылает судов на свой народ, не призвав его прежде к покаянию. Он использует все возможные средства, чтобы вернуть его к послушанию, и не посещает его судами за беззаконие до тех пор, пока не представляет ему самой благоприятной возможности покаяться. Гнев человеческий пытался помешать трудам пророка Божьего, и люди лишили пророка свободы. Но Бог может говорить к людям через тюремные стены и даже увеличивать полезность своих слуг с помощью тех самых средств, которые используют гонители, чтобы как-то ограничить влияние гонимых. Сегодня многие презирают добросовестное обличение, которое Бог дает в свидетельствах. Мне было показано, что некоторые люди и в наши дни доходят до того, что сжигают письменные слова обличения и предостережения, как это делал нечестивый царь израильский. Но сопротивление Божьим угрозам не помешает их исполнению. Если словам Господа, реченным через его избранные орудия, кто-то бросает вызов, это только вызывает его гнев и в конечном итоге приводит дерзкого обидчика к гибели. В сердце грешника часто вскипает негодование на того посредника, которого Бог избирает для передачи своих обличений. Это всегда было так, и сегодня существует тот же самый дух, который гнал и заключил в темницу Иеремию за то, что он повиновался слову Господа. Когда люди не внимают неоднократным предостережениям, они с удовольствием слушают лжеучителей, льстящих их тщеславию и укрепляющих их в беззаконии, но не помогающих им в день бедствия. Избранные Богом рабы должны с мужеством и терпением переносить любые испытания и страдания, выпадавшие на их долю, будь то поношение, презрение или клевета, обрушившаяся на них всего лишь за добросовестное исполнение ими своего долга перед Богом. Им следует помнить, что и древние пророки, и Спаситель мира также подвергались злословию и гонению ради слова. Они должны ожидать, что встретятся с таким же сопротивлением, какое проявил царь Иаким, сжегший свиток со словами, написанными под диктовку Бога. Господь подготавливает своих детей к жизни на небе. Недостатки характера, упрямство, эгоистичное идолопоклонство, критиканство и придирки, ненависть к ближним и любовь к спорам вызывают гнев Бога и должны быть устранены из среды народа, соблюдающего заповеди Божьи. Живущие в этих грехах обмануты и ослеплены сатанинскими кознями. Они полагают, что находятся во свете, тогда как на самом деле бредут во тьме. Среди нас есть ропотники, как они были и в Древнем Израиле. Те, кто неразумным выражением сочувствия поощряет людей в их восстании против Бога и укрепляет в них себелюбие, отталкивающее и отторгающее заслуженное обличение, не являются друзьями Бога, великого обличителя. Бог будет посылать своим детям обличение и предостережение до тех пор, пока они живут на этой земле. Настоящими друзьями Господа являются все, доблестно встающие на сторону правды, воодушевляющие других подчиниться открытой воле Бога и укрепляющие людей в их стремлении избавиться от неправды и лукавства. Они с любовью стараются исправить заблуждения и ошибки детей Божьих, чтобы Он омыл их и очистил от всякой скверны и сделал их пригодными для своего святого царства. Сидекия сменил Иакима на царском престоле в Иерусалиме. Но ни новый царь, ни его придворные, ни народ земли не прислушались к словам, которые Господь изрек через Иеремию. Халдеи начали осаду Иерусалима, но вынуждены были на некоторое время снять ее, чтобы сразиться с египетской армией. Сидекия послал вестника к Иеремии с просьбой молиться за них Богу Израилеву. Но пророк велел передать царю страшную весть: армия халдеев вернется и разрушит город. Таким образом, Господь показал евреям, что человек не может избежать божественного суда. Так говорит Господь: не обманывайте себя, говоря: непременно отойдут от нас халдеи, ибо они не отойдут. Если бы вы даже разбили все войско халдеев, воюющих против вас, и остались бы у вас только раненые, то и те встали бы, каждый из палатки своей, и сожгли бы город сей огнем. Книга Иеремии, 37 глава, 9-10 стихи. Иеремия считал свою работу выполненной и попытался уйти из города, но был задержан сыном одного из лжепророков, который донес, что Иеремия собирается перейти на сторону врага. Иеремия опроверг это ложное обвинение, но его, тем не менее, привели обратно. Князья готовы были поверить сыну лжепророка, поскольку ненавидели Иеремию. Им казалось, что именно он навел на них то бедствие, которое сам же предсказывал. Они в ярости избили Иеремию и заточили в темницу. После того, как пророк много дней пробыл в сыром подземелье, царь Сидекия тайно послал к нему спросить, нет ли слова от Господа. Иеремия повторил свое предупреждение о том, что народ иудейский будет предан в руку царя Вавилонского. И сказал Иеремия царю Сидекии: «Чем я согрешил перед тобой и перед слугами твоими, и перед народом сим, что вы посадили меня в темницу? И где ваши пророки, которые пророчествовали вам, говоря, царь Вавилонский не пойдет против вас и против земли сей? И ныне послушай, государь мой царь, да падет прошение мое пред лицо твое, не возвращай меня в дом Юнафана, писца, чтобы мне не умереть там». И дал повеление царь Сидеке, чтобы заключили Иеремию во дворе стражи и давали ему по куску хлеба на день из улицы хлебопеков, доколе не истощился весь хлеб в городе. И так оставался Иеремия во дворе стражи. Стихи с 18 по 21. Нечестивый царь не осмелился открыто проявить свое доверие к Иеремии. Тем не менее, страх заставил его искать у пророка новых откровений и информации. Однако он был слишком слаб, чтобы мужественно проигнорировать неодобрение своих придворных и народа, которое было неизбежным в случае его подчинения воле Божьей, открытой через пророка. В конце концов, облеченные властью люди, разгневанные тем, что Иеремия упорно предсказывал несчастье их стране, пошли к царю и сказали ему, что до тех пор, пока Иеремия будет жив, он не прекратит предсказывать бедствие на народ иудейский. Они утверждали, что пророк – враг народа, так как своими словами ослабляет руки защитников города и накликает на них несчастье. Именно за это его следует предать смерти. Трусливый царь знал, что все представленные обвинения являются ложными. Но дабы умиротворить тех, кто занимал высокие посты и влиял на народ, Сидекия притворился, будто верит их лжи, и отдал Иеремию в их руки, чтобы они поступили с ними так, как им будет угодно. В результате пророка взяли и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. Книга пророка Иеремии, 38 глава, 6 стих. Но Бог воздвиг друзей в его защиту, они просили за него царя, и тот снова перевел Иеремию во двор стражи. Царь еще раз тайно послал к Иеремии и попросил его добросовестно пересказать, какие намерения у Бога об Иерусалиме. И сказал Иеремия Сидекии: «Если я открою тебе, не предашь ли ты меня смерти? И если дам тебе совет, ты не послушаешь меня?» И клялся царь Сидекии Иеремии тайно, говоря: «Жив Господь, который сотворил нам душу сию! Не предам тебя смерти и не отдам в руки этих людей, которые ищут души твоей». Стихи 15 и 16. Тогда Иеремия снова повторил предостерегающие слова Господа в уши царя. Он сказал: «Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев. Если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их». И сказал царь Сидеке Иеремии: «Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мной». И сказал Иеремия: «Не предадут. Послушай глаза Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя». Стихи с 17 по 20. И в данном случае проявилось долготерпение и милость Божья. Даже в столь поздний час, если бы иудеи подчинились его требованиям, жизнь людей была бы сохранена, а город избежал бы сожжения огнем. Но царь решил, что зашел слишком далеко и назад дороги нет. Он боялся иудеев, боялся стать объектом насмешек, опасался за свою жизнь. В этот поздний час ему было унизительно сказать народу: «Я принимаю слово Господа, реченное через его пророка Иеремию, и не осмеливаюсь воевать с врагом перед лицом всех этих предупреждений». Со слезами Иеремия умолял царя спасти себя и свой народ. Сердечной болью и мукой он уверял его, что тот не сможет иначе сохранить свою жизнь, и что все его имущество перейдет в руки царя Вавилонского. Он мог бы спасти город, если бы только захотел. Но царь встал на неверный путь и не пожелал сойти с него. Сидекия решил последовать совету лжепророков и людей, которых он на самом деле презирал, и которые, в свою очередь, смеялись над слабостью его характера, когда он быстро уступал их пожеланиям. Сидекия отдал благородную свободу и царское достоинство в унизительное рабство общественному мнению. Хотя у него не было твердых намерений делать злое, ему также не хватало решительности и принципиальности, чтобы смело отстаивать правду. Хотя Сидекия был убежден, что Иеремия говорит правду и истину, ему недоставало нравственной силы прислушаться к его совету. Царь неуклонно все дальше и дальше продвигался по неверному пути. Сидекии даже не хватило смелости признаться своим придворным и народу в том, что у него было совещание с Иеремией. Настолько сильно страх перед людьми овладел его душой. Если бы этот трусливый правитель мужественно встал перед народом и заявил, что верит словам пророка, тем более, что они уже наполовину исполнились, каких бедствий можно было бы избежать? Ему нужно было сказать: «Я послушаюсь Господа и спасу город от полного разрушения. Я не осмелюсь ослушаться повелений Божьих из страха лишиться расположения людей. Я люблю правду, ненавижу грех и последую совету всемогущего Бога Израилева». Тогда люди прониклись бы уважением к нему, видя такое мужество, и колеблющиеся между верой и неверием твердо встали бы на сторону правды. Уже одно только бесстрашие и справедливость такого поведения внушили бы подданным Сидекии восхищение и побудили бы их сохранять верность своему царю. Ему была бы оказана необходимая поддержка, и Израиль избежал бы неописуемых бедствий от огня, меча и голода. Но малодушие Сидеки обернулось преступлением, за которое он заплатил страшную цену. Враг неудержимой лавиной устремился на город и опустошил его. Иудейская армия была наголову разбита, страна завоевана. Сидеки взят в плен, а сыновья его убиты на его глазах. Затем царя, как раба, увели из Иерусалима. И по дороге он слышал крики своих несчастных единоплеменников и рев пламени, пожиравшего их дома. Сидекии выкололи глаза, и он бесславно умер в Вавилоне на чужбине. Это было наказанием за неверие и за то, что Сидекия последовал нечестивому совету. В наши дни есть много лжепророков, которым грех не кажется столь уж отталкивающим. Таковы ропщут, что божьи вестники необоснованно тревожат и пугают людей своими обличениями и предостережениями. Они же, наоборот, убаюкивают души грешников, наводя на них роковой сон и беспечное состояние своими гладкими, приятными и обманчивыми разговорами. Именно так и древний Израиль был очарован лестными речами развратных священников. Их предсказание о благоденствии было евреям намного приятнее, чем весть истинного пророка, который советовал покаяться и покориться неизбежному. Рабам Божьим нужно быть нежными и сострадательными, и показывать всем, что они не руководствуются какими-либо личными мотивами в своих взаимоотношениях с людьми и не испытывают восторга от того, что возвещают гневные вести во имя Господа. Но они не имеют права уклоняться от своего долга указывать на грехи, развращающие избранный народ Божий, или отказываться от попыток повлиять на детей Божьих, дабы обратить их от заблуждений к послушанию Господу. Те, кто пытается покрыть грех и выставить его в глазах согрешающего в хорошем свете, выполняют работу лжепророков. Их обязательно постигнет справедливый гнев и возмездие от Бога за такое поведение. Господь никогда не будет приспосабливать свои пути к желаниям растленных людей. Лжепророк осудил Иеремию за то, что тот причинял людям страдания своими суровыми порицаниями, и попытался успокоить иудеев, пообещав благоденствие и решив, что нельзя все время напоминать бедным людям об их грехах и угрожать им наказанием. Такое поведение еще сильнее укрепило людей в их решимости сопротивляться совету истинного пророка и усилило их враждебные чувства к нему. Бог не сочувствует делателю неправды. Он никому не дает права принижать пагубное значение грехов своего народа или кричать «Мир, мир!», тогда как Бог заявляет, что нет мира нечестивым. Поднимающие восстание против рабов, которых Бог посылает со своими вестями, восстают против Слова Господнего. Глава 18. Верные обличения необходимы. Следующее свидетельство, данное мне в моем последнем видении 5 января 1875 года, я записала в своей палатке между богослужениями на лагерном собрании в Вермонте в августе 1875 года. В нем рассказывается о положении дел в Н на январь 1875 года. События, последовавшие летом, полностью оправдали кажущуюся суровость свидетельства. В сентябре я прочитала церкви Вен часть свидетельства, и мы начали там большое дело. Тем не менее, для блага той церкви и для назидания других я привожу данное свидетельство в этом своем скромном труде. Тьма царствует там, где должен править только Дух Божий, но немногие из участвующих в труде для Бога понимают необходимость индивидуальных усилий и чувствуют на себе личную ответственность, независимо от того, в каком отделе они трудятся. Не все чувствуют святость дела, которое они выполняют. Они относятся к нему так, как если бы это было обычное мирское предприятие. Эгоизм – преобладающая сила в сердцах многих людей, которым следовало бы знать, что мир и свобода возможны только в самоотверженной любви, проявляемой в жизни. Те, кто угождает себе и заботится в основном о собственных интересах, стали на скользкий путь в поисках счастья на этой земле. Неверный в своих малых обязанностях будет неверен и в больших. Если человек не выполняет добросовестно незначительные задания, то тем самым доказывает, что не способен нести на себе более серьезную ответственность. Отсюда видно, что он не предан всецело делу Божьему и не устремил свой взор исключительно на славу Божью. Иные люди склонны определять обязанности ближних и понимают всю серьезность ответственности, которая возложена на них, но не сознают собственного долга. Личная добросовестность и ответственное отношение особенно необходимы в институте здоровья, который теперь называется санаторием, в канцелярии, в церкви и в школе. Если бы все работники этих заведений жадно внимали словам Иисуса и стремились узнать, что Он велит им делать, вместо того, чтобы думать о долге того или иного человека, мы стали бы свидетелями разительных перемен в каждом отделе. Если бы каждый говорил в сердце своем: «Я должен прислушаться к учению Христа и повиноваться Его гласу, ибо никто не сделает за меня мою работу, а внимательность других никогда не исправит моей халатности», тогда мы увидели бы такое продвижение дела Божьего, какого еще никогда раньше не видели. Вот эта медлительность, когда мы ждем, что другие сделают за нас нашу работу, и есть подлинная причина духовной немощи. Беречь свои силы – верный способ уменьшить их. Иисус требует от всех своих рабов безоговорочного послушания и охотного подчинения. В служении Христу нельзя угождать себе или останавливаться и ждать. Между Христом и Велиаром не может быть согласия. Какой недостаток преданности делу Божьему, какая халатность и нерадивость наблюдается в Н. Сердце брата А не предано Богу. У него есть таланты и способности, за которые он даст отчет великому подателю всех благ. Его сердце не освящено истиной, его жизнь не соответствует его исповеданию. И это несмотря на то, что он вот уже более 20 лет связан со святым Божьим делом. Какой свет у него был, какие преимущества! Брат А имел редкую возможность развить у себя основательный христианский характер. К нему применимы слова Христа, сказанные им, когда он оплакивал Иерусалим. «Если бы и ты хоть в сей день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Евангелие от Луки, 19 глава, 42 стих. «Брат А, над тобой нависло Божье возмездие, потому что ты не узнал времени посещения твоего». У брата Б тот же самый склад ума, но он не такой эгоист, как брат А. Оба они любят удовольствие больше, чем Бога. Их поведение совершенно несовместимо с христианской жизнью. Им не хватает постоянства, трезвости ума и преданности Богу. Над сердцем брата Б благодать произвела лишь поверхностную работу. Он хочет быть христианином, но не стремится одержать победу над своим «я» и действовать согласно своим убеждениям, определяя, что есть правда и что есть ложь. Дела, а не пустые слова или намерения, угодны Богу. Брат А, ты слышал Слово Божье в обличениях, советах, предостережениях, а также в любвеобильных призывах и мольбах, но мало просто слушать. Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающий самих себя. Книга Иакова, 1 глава, 22 стих. Очень легко оказаться вовлеченным в общее бурное течение и вместе с толпой восклицать «Осанна». Но в тихих водах повседневной жизни, когда нет никакого особого воодушевления или приподнятого настроения, проверяется истинное христианство. Именно в такие дни твое сердце охладевает, ревность угасает, и духовные упражнения кажутся тебе скучными. Ты явно пренебрегаешь исполнением воли Божьей. Христос говорит: «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих. В этих словах указано одно условие, которое проверяет и испытывает характер людей. Чувства часто бывают обманчивы, а эмоции – ненадежная охрана, ибо они изменчивы и зависят от внешних обстоятельств. Многие обманываются, полагаясь на сенсационные впечатления. Главный же критерий таков – что ты делаешь для Христа? Какие жертвы ты приносишь? Каких успехов добиваешься? Победа над эгоизмом, сопротивление искушению пренебречь своим долгом, усмирение страстей и охотное радостное послушание воле Христа – гораздо убедительнее доказывают, что ты дитя Божье, чем эпизодическое благочестие и религия чувств. Вы оба были глухи к обличению. Оно всегда возбуждало в ваших сердцах недовольство и ропот на вашего лучшего друга, который всегда стремится делать вам добро. У вас есть все основания, чтобы уважать его. Вы отделили себя от него и огорчили Духа Божьего, восстав против слов, которые он вложил в уста своих рабов, чтобы они предостерегли вас относительно вашего поведения. Вы не прислушались к этим наставлениям и таким образом отвергли Дух Божий, изгнали его из своих сердец и стали беспечными и безразличными в поступках. Брат А, тебе следовало бы приобрести ценный опыт в течение тех долгих лет, когда твой путь был освящен благословенным и великим светом Божьим. Я слышала, как голос говорил о тебе: «Это бесплодное дерево. Почему его бесплодные ветви затеняют место плодоносного дерева? Срубите его. Зачем оно зря место занимает?» Но затем я услышала умоляющий, сладостный голос в милости, говорящий: «Пощади его еще немного. Я окопаю его корни, обрежу его, испытаю его еще только раз. Если и после этого на нем не появится плода, тогда сруби его». Так что для бесплодного дерева еще продлен испытательный срок. Еще немного времени отпущено, чтобы бесплодная жизнь расцвела и принесла плод. Будет ли использована предоставленная возможность? Будут ли приняты предупреждения Духа Божьего? Слова Иисуса, сказанные об Иерусалиме после того, как Он отверг спасение, милостиво предостереженные Искупителем, также, по сути дела, обращены к тебе. Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Евангелие от Луки, 23 глава, 37 стих. Христос упрашивал, приглашал, но народ, которого Он пришел спасать, так и не ответил на Его любовь. Ты поступаешь ничуть не лучше в твои дни, чем поступали бедные, обольщающие себя и ослепшие иудеи в их время. Ты мог бы использовать свои благословенные преимущества и возможности и усовершенствовать христианский характер, но сердце твое бунтовало, и ты не захотел смирить себя, чтобы воистину обратиться и жить в послушании Божьим требованиям.